Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы с вами продолжаем наш цикл передач, который посвящен разбору страстей. И сегодня мы продолжаем разбирать страсть гнева. Название у нас «Гнев человека-убийца». Уже 12-я у нас с вами встреча и 78-я вот, в рамках этого большого цикла. Для тех, кто присоединился, напомню, что надо начинать сначала, да, когда мы начинаем рассуждать о вере. Обязательно это нужно делать, потому что без этого все это мало имеет смысла. И самое главное, практического смысла. Если человек, допустим, верит непонятно как, непонятно во что, то вот эти рассуждения о страстях, они будут бесполезны. Ну или очень-очень мало полезны. На самом деле бесполезны. Потому что можно верить во что угодно. Сейчас у нас мир предлагает гибридную солянку из религиозных верований. И если, допустим, человек, христианин, как он себя, да, допустим, называет, верит, что там религии равны, там, или все одному Богу поклоняются, и христиане, и мусульмане, например, там, и так далее, то понятно, какой может быть практический выход наших разговоров про допустим, про грехи, да? Или про покаяние, потому что тут это все не сработает. Например, в чем, допустим, соль, да, разница того, вот этого представления, которое может возникнуть, что, допустим, и христиане, и мусульмане, допустим, верят одинаково. Мусульмане считают, что Христос кто такой? Просто человек, да, просто пророк. А мы говорим, кто такой Христос? Это Бога-человек. И понятно, что вот какое может быть единство и единое понимание о Боге, да, какое-то родство, там, близость этих двух религий. Да никакая. Это другая религия, они живут своими какими-то делами, понятиями. И пусть живут, как бы. Мы тут с вами, рассуждая о гневе, должны понимать, да, что мы понимаем, что в мире существуют различные религии, мы понимаем, что истина только в православии, и сожалеем, что другие люди эту истину не знают. Но смешивать все в кучу, да, верить как попало, мы не имеем права, братья и сестры. Поэтому, чтобы разобраться, да, мы обращаемся к истокам, да, наших передач и разбираемся с согласительными беседами обязательно. Даже если вы, допустим, давно уже ходите в храм, повторение мать учения. Это правильная христианская пословица, она касается не таблицы умножения, она касается основ веры. Всегда полезно снова вернуться к катехизису, да, всегда полезно читать об основах веры, потому что все забывается, замывается в нашей бытовой жизни, мы так суетливо живем, у нас бедная наша голова чем только не загружена, да? И вот чтобы ложные идеи не вклинились в нашу жизнь, мы должны обязательно знать четкое определение нашей веры. Итак, давайте мы начнем дальше продолжать, да? Вернее, продолжим наш с вами разбор грехов страсти гнева. Сегодня они у нас будут посвящены больше отношениям начальники-подчиненные, да? Начальники-подчиненные — это не обязательно, допустим, командир воинской части и рядовой солдат, да? Это, естественно, и предприятие, это может быть и храм, или там отношения в епархиальном управлении, да? Это может быть семья, да, где есть старшие, младшие, где вот есть какая-то тайная соподчиненность. Это может быть приход, да, православный, все что угодно. То есть где существует какая-либо иерархия, там обязательно будут начальники и подчиненные. И без этого невозможно, потому что иерархия должна быть. Да? Потому что если иерархии нет, нет власти, нет человека, который несет ответственность и несет власть, все разрушится на самом деле. Демократия вот в таком понимании, что каждый сам себе голова, это уже анархия получается. Да? Поэтому иерархическая существует у нас система управления. Ну, всем вообще в мире, да, ведь в нашем падшем. я имею в виду человеческое, да, вот наше измерение. Поэтому мы всегда будем сталкиваться вот с этой, с проявлением власти. Поэтому смотрите, какие грехи относительно страсти гнева могут быть у начальников, да, в отношениях начальники подчиненные. Давайте о власти немножко тоже поговорим. Власть, будь то это родители, крестные, духовники, там, допустим, епархиальные архиереи, например, да, там, начальники каких-либо предприятий, частных, государственных, там, каких-то властных структур, силовиков, там, я не знаю, ну, все что угодно, да, это все равно власть. Да? И власть, она предполагает правильное к себе отношение. Власть — это очень опасно, на самом деле. Очень часто, вы, наверное, сами замечали, человек получит какую-то маленькую власть, да, стал человек дворником, и все, и у него маленькая власть, он давай там всех строить, да, командовать, ходить и относиться, допустим, несправедливо как-то, злоупотреблять этой своей властью. Это очень опасно. Это дар очень опасный. Испытание очень опасное. Опасность этого испытания в том, что ты можешь быть плохим начальником как бы в двух крайностях. И сейчас мы эти крайности обсудим. Поэтому христианский начальник, да, начальник христианин, он должен по-евангельски относиться к своим подчиненным. Вот, давайте вспомним евангельскую притчу о том, как господин поставил какого-то одного из своих слуг, да, руководить домом. Ну, я своими словами перескажу. Да. Уехал там в какую-то командировку дальнюю по делам, оставил хозяйство, приезжает, а что сделал этот самый начальник? Он начал своими подчиненными пьянствовать, да, обижать кого-то. Вот, пожалуйста, образ неправильного начальника. И блажен тот раб, которого господин, хозяин, да, нашел правильно действующим, да, согласно вот тем указаниям, которые господин оставил. То есть все накормлены, все напоены. И грехи этих людей как бы не развиваются. Вот давайте разберем, что это бывает на практике. Вот отношения начальники-подчиненные. Есть две категории. Это потворство, да, потворство любимчикам, да, когда в какой-либо организации тут же находятся какие-то ребята, которые начинают льстить, начинают заискивать, начинают там посмотреть тебе в глаза, показывать, что они очень нужные, полезные. И с ними хорошо, удобно начальнику, потому что они веселые, они там и собутыльники тебе, и какие-то, знаете, там поручения особые могут быстренько выполнить, и хватки, как обычно, да, в Евангелии про таких ребят говорится, что сыны века сего более хваткие, да, своими словами перескажу, чем сыны небесные, так скажем, да, и вот они и польстят тебе, и похвалят тебя, и елеем с медом обольют, и так приятно с ними, да, и ты начинаешь, как начальник, относиться к ним, ну, снисходительно, им премию больше выпишут, им там какие-то поблажки начинаются, да, помимо вот трудового устава какие-то, значит, бонусы, потому что они заискивая, глядя тебя в глазки, там, такими словами поздравят с днем рождения, что ты ходишь весь такой надутый, как воздушный шар. Да, думаешь, какой ты великий. А ты власть потеряешь, и тут же увидишь, что вот эти все ребята, кто вокруг тебя там вился, для которых ты просто источник кормушки, да, какой-то, да, каких-то благ, они быстро тебя предадут, это проверено уже многократно. Это тоже существует. И в светской культуре такие произведения, где это четко и ясно показано, что когда человек при власти при деньгах, у него множество таких вот лизоблюдов, да, появляется, льстецов. И они очень быстро предают его. Так вот, получается, начальники проявляют страсть гнева вот своей несправедливостью, да, по отношению к этим своим любимчикам. И другая категория, да, это когда несправедливо относятся к тем, которые им не нравятся, например. Они нравятся каким образом? Но если, допустим, человек что-то не умеет, да, мы все что-то не умеем, И понятно, что начальник, одна из обязанностей начальника не просто там орать, там, ходить, там, командовать, там, что-то, пинать там, своих подчиненных, а взращивать их, да, выводить их на новую ступень профессионализма или работы, да, или там, духовной работы, если мы про церковную, допустим, жизнь говорим. А не так, что там, допустим, кто льстит, они мне нравятся, а какая-нибудь там баба Оля, да, которая там моет полы, она там мне не нравится, потому что она там старенькая, там, и в отличие от этих симпатичных девочек из хора, совершенно неинтересная. Ну, это так, церковный образ, да, говорю. Понятно, что это можно транслировать на любое предприятие. И даже на мужское общество, что всегда найдутся какие-то льстецы, и когда-то найдутся такие люди, которые начальнику не нравятся, да, по какой-то причине. И что бы они ни сделали, сколько бы они там ни старались, это все будет встречено сквозь зубы, да, начальником там не оценено там, и так далее. И вот эта вот несправедливость, это тоже отношение от гнева, да, к своим, хотя не обязательно он, допустим, орет, да, на подчиненных от начальника, но это все равно проявление страсти гнева. И таким образом получается, что тот человек, да, тот подчиненный, который старается, но может у него не получилось, несправедливо, допустим, ущемлен в премии, допустим, эта премия переведена, вот, допустим, тем, которым потворствует начальник своим любимчиком, конечно, это вызывает огорчение, да? То есть вот это уже тоже гнев, хотя, может быть, никакого ора там нет. Но несправедливость вот эта, хотя, если это начальник христианин, он должен справедливо относиться, да? По сути, как в большой любящей семье, в идеале, я, конечно, может быть, идеалы какие-то рассказываю, когда ты относишься ко всем, согласно, во-первых, его силам требуешь, да, во-вторых, требуешь одинаково. И тогда у людей не будет ощущения несправедливости. То есть вот это тоже получается часто встречающаяся история. Но напомню, что это не обязательно нужно быть начальником «Газпрома» или «Лукойла» там, или «Банка России». Да? Это относится ко всем вот этим нашим отношениям старший-младший. В семье тоже может быть. Да? Печально, знаете, бывает слушать такие истории, когда человек вот с искренним огорчением говорит, что я был нелюбимым ребенком в семье. Да? Мне непонятно, потому что вот у меня в семье такого не было, у нас трое детей было, ну, в смысле, есть у родителей. Я никогда в детстве, несмотря на то, что я старший, там, да, и приходилось там сидеть там, с детьми, там, с младшими, там, с братьями, не чувствовал, что там, у нас какое-то несправедливое отношение там, к младшему все можно, а мне, допустим, нельзя. Да? Младшему говорят, ешь 10 конфеток, а мне говорят, нет, уважаемый, ты старший, давай, ты конфетку не ешь ни одну. Ну, такого нельзя было представить даже. Вот поэтому, дорогие мои, вот мы тоже должны это понимать, что к каждому должно быть справедливое отношение, да, начальника. И если мы с вами вот попадаем в этот разряд, с нас очень большой в этом плане спрос по отношению к людям. Еще немножко, да, скажу, вот если цель наша все-таки развить наше предприятие или наш приход, да, то мы же должны не... как начальники, да, не жить так, что ради нас это все существует. Вот нас обихаживают, нас любят, там, нас всякое-то проявляют там, подарочками, там, подношениями и так далее. Не нам, мы должны служить. Евангельский принцип другой. То есть тебе поставили, кому больше дано, того больше спросится. Да? Кто хочет быть старшим, должен быть всем слугой. То есть вот у нас совсем другое должно быть отношение. Не мирское ради власти, славы, денег, там, доступа к каким-то благам, а наоборот, то есть тебя поставили служить. Ты этим можешь спастись. Это очень важно. Так наши и цари поступали. Вот, допустим, можно рассмотреть жизнь императора Николая II, да, страстотерпца. Человек при власти еще какой, да, хозяин земли русской, да, казалось бы, все богатства твои, там, все тебе доступно, живи там, обжирайся там, каждый день пирушку устраивай, но человек жил по-другому, правильно? Он как хозяин с христианской точки зрения относился, с точки зрения служения, да, поэтому смотрите, это транслируется на всех, и на родителей, и на духовников, и на крестных родителей, и на вообще на все структуры, где существует вот это самое иерархия, потому что цель наша — развить, да, улучшить, послужить. И поэтому, если мы, допустим, вводим в наши отношения любимчиков-нелюбимчиков в отношении предприятия, в нашем предприятии, да, то те, кто старается, допустим, видеть несправедливость, они будут работать плохо, а эти и так работают не очень, любимчики. И у тебя все развалится. А если справедливо, то человек понимает, что да, он потрудился, и он видит отдачу, да, видит отдачу уважения от начальника, видит отдачу от своей работы, он еще хочет больше вкладываться, да? И тогда будет и успех лучше, даже материальный, я уже не говорю о духовном, что предприятие превратится в такую духовную крепкую семью, в общину такую, да? Следующий пункт программы нашей похож, но он в каком плане? Смотрите, начальники, потворство грехам подчиненных. Это о чем речь идет? Вот смотрите, если это имеется в виду в плане несправедливости, то тут именно потворство именно грехам, когда начальники знают, что у них подчиненные пьянствуют, воруют, допустим, да, блудят, там, все что угодно делают. И порой это бывает за счет предприятия, во время работы. Да. И вот это вот равнодушие, да, к духовному состоянию подчиненных, оно тоже является проявлением греха гнева. Другим проявлением вот этого греха является то, что человек начинает, допустим, он православный христианин, начальник, и начинает всех своих подчиненных, которые, допустим, далеки еще от веры, всех заставлять там молиться перед работой, да, допустим, там, заставлять поститься там, или еще как-то относиться с точки зрения именно духовной, да, религиозной. Это тоже неправильно, если люди не готовы к этому. Но есть у нас светские законы, да? Есть устав предприятия, есть цели и задачи этого предприятия. И поэтому, если, допустим, твои подчиненные в рабочее время пьянствуют, то понятно, что они не выполнят своих задач. И вот если человек, начальник, потворствует этим грехам, да, имея власть, власть не просто там голову отрубать, а власть воспитывать в правильном смысле слова своих подчиненных, да, чтобы они выполняли свои задачи и менялись, то он тоже не выполняет свое предназначение и, получается, тоже выполняет дела из страсти гнева. Это же относится, допустим, и к родителям, когда родители потворствуют грехам своих детей. Это частично мы об этом говорили, но так вскользь получилось. То есть, если ты видишь, что твой ребенок, когда он еще тебя слушается. Понятно, что если ему 40 лет, он уже живет своим умом. А когда ребенок еще маленький, и ты потворствуешь его чревоугодию, потворствуешь его лени, да, потворствуешь его унынию, когда он с утра до вечера там режется в танчике там, или еще где-то сидит там, в компьютере, в интернете, лазит по непонятным сайтам, не учится, допустим. И твое это равнодушие, как ты думаешь, любовь, ну как бы нельзя же, да, нельзя же заставлять, нельзя же там наказывать. Ну к чему это выходит? Да, выходит к тому, что вот вырастают у нас, из нас детей, да, нас, мы такие грешники. Поэтому это все относится именно тоже к этому. К духовникам также, к священникам это относится, что если ты видишь грехи своих прихожан и не обличаешь эти грехи, да, один на один, или не проповедуешь об этом, что тот или иной поступок, распространившийся в приходе, является грехом, да, не говоришь об этом людям, то тогда тоже ты вот такой же нерадивый начальник, получается, что у тебя народ не знает, что хорошо, что плохо. Это тоже относится к этому, да, когда мы видим грех и не пресекаем его, имея власть. Когда, допустим, мы равны друг другу по положению, мы тоже можем, если человек грешит, пойти один на один, как в Евангелии Господь говорит, да, если брат согрешил против тебя, иди обличи один на один. Если не послушают тебя, то тогда свидетеля позови. Если тебя не послушают, объяви церкви, да, ну, в светском смысле это начальнику, да, а в церковном смысле там священнику, духовнику, вашему общему. Если их не послушать, то будет как язычник и мытарь, да, то все уже там с ним бесполезно дальше что-то продолжать делать. Так вот, получается, что это тоже вот надо обратить на внимание. В Ветхом Завете есть такая история про священника Илия, очень такая поразительная. У него, ну, поскольку священство передавалось по наследству, то у этого священника Илия были два сына, тоже священники, но они вели недостойный образ жизни. Вот можете почитать, да, в Ветхом Завете эту историю. И когда им нужно было совершать священнослужение, то сошел гнев Божий на этих людей, и они погибли. потому что, ну, недостойно, я сейчас не буду подробностей, да, почитайте, недостойно совершили священнослужение. А священник знал об этом и их не вразумлял, не воспитывал. Результат – смерть, да, получилось. И вот результатом вот такого тоже, такого дела, да, такого поведения начальства, когда видят грехи и не обличают, духовная гибель подчиненных. Если ты не отреагировал, значит, ты тоже несешь ответственность. Да? Вот, вот в этом смысл. Следующее – скверное отношение к старшим. Это тоже может быть как в отношении, допустим, старший начальник подчиненный. Бывает, что начальник помоложе, подчиненный старший человек, да, и начинаем там тыкать: «Эй, ты там, иди сюда, там». Почему-то, знаете, в православной среде вот тыкни и, знаете, какое-то холопское отношение друг к другу тоже присутствует. Меня это тоже очень удивляет. Пришел человек в возрасте, да? Ты его спрашиваешь: «Как вас зовут?» Это часто вообще история. Человек говорит: «Меня зовут, допустим, Мария», да? Спрашиваешь: «Как ваше отчество?» «Да не, не надо, какое отчество?» Думаешь, мы вроде в одной стране живем, да? У нас заведено уважительное отношение, да, к старшим. Кто я такой, да? И особенно, когда мне было еще меньше лет, чем сейчас, да, будучи священником, приходишь, там, тебе 22 года, 23 года, и такая приходит женщина, которая старше моей мамы, да, и она говорит: «Да зови меня просто Мария». «Да какая ты просто Мария? Просто Мария — это он сериал какой-то. А ты Мария Ивановна, да? Уважение, на вы и так далее». А она сразу там тыканье и вот такое вот отношение. Это, конечно, неправильно. То есть уважать старших нужно. А то мы, знаете, начинаем говорить, вот мусульман касались сегодня, что вот у мусульман хорошо, потому что у них уважение к старшим. Да? Уважение к старшим, я напомню, дорогие мои, не потому что они мусульмане, а потому что они живут еще в традиционной среде, многие мусульманские народы. И уважают старших, потому что культура такая. У нас такая же, на самом-то деле. Просто мы последние вот эти десятилетия сами становимся такими, что мы не уважаем старших. От кого это зависит? Да вот от вас, родителей, зависит, да? Как вы будете к своим родителям относиться? А если мы своих родителей спихнули в пансионат, и наши внуки, там, вернее, дети не видят, внуки не видят бабушек, дедушек, там, и понятно, что... Или слышат, как мы их осуждаем постоянно, что... У нас же постоянно бывает так, что конфликты, да, между поколениями. Бабушки, дедушки считают, что дети неправильно воспитывают внуков. Дети считают, что бабушки, там, их родители неправы, там, и так далее. Все это вслух, перед детьми. Какого уважения будет? Конечно, никакого уважения. Если мы не приучаем своих детей, допустим, в том же транспорте пропустить вперед, да? Или вот стоя на очереди, в очереди на исповедь, пропустите бабушек вперед. Да? Пропустите вперед. Это же уважение. Ну, постоишь ты там на 5 минут дольше, зато как это будет замечательно, да? Это тоже важно, да, это мелочи вроде бы казалось, но на самом деле вовсе не мелочи. Поэтому отношение к старшим, уважение к старшим, оно у нас обязательно должно быть. И не важно, кто это, да, престарелый император или это престарелая бабушка там из подъезда, которой нужно помочь. Поэтому вот смотрите, дорогие мои, это вот обязательно должно быть у нас. Начните сами с себя. Неважно кто, да, вот старший человек, все, мы уважаем. Мы предлагаем помощь, да, мы с уважением относимся, да, на вы, по имени, отчеству. Ну, если это не твои родители, конечно. Хотя в России, понятно, что сейчас не восстановишь это, и, может быть, и не обязательно. Даже в крестьянских семьях на вы и по имени, и на вы относились, обращались к родителям. Даже крестьяне, да? А мы сейчас с вами, получается, говорим, зачем отчество нужно. Это понятно. Подвергали человека опасности. В чем суть этого греха? Это опять же, вот начальник, старшие, младшие, да? Тут имеется в виду, речь идет не про то, что генерал послал, допустим, в атаку там батальон. Это не об этом речь идет. Это война, это отдельная тема, мы с вами ее обсуждали, ее касаться не будем. Тут речь идет именно о том, что мы заведомо, как начальник или как старший, да, знаем, что дело какое-то опасное, и человек его, по идее, не должен делать, но мы говорим, иди делай. И вот он идет, допустим, да, и нарушает, допустим, технику безопасности, или что-то с ним такое происходит, да, и он получает травму какую-то. То есть то, что можно было там по-другому сделать, да, мы неохота же, да, идем и говорим, вот регулярно бывают какие-то происшествия, допустим, с шахтерами, да, а потом оказывается, что была не соблюдена техника безопасности, там, недолженное состояние аппаратуры и так далее. Вот это ответственность того, что ты посылаешь, чтобы деньги получить, а в итоге получается, что люди гибнут и получают травмы, да. Вот, подвергаем человека опасности. Это таких историй много, вы можете и жизнь их очень сильно брать, вернее, часто заметить и взять их. Не верили в болезнь ближнего? В чем суть вопроса? Человек, допустим, приходит, подчиненный, говорит, уважаемый начальник, вот плохо себя чувствую сегодня. А мы говорим, иди давай работай, да? Кто за тебя это будет делать? И человек идет через силу. Болезнь еще хуже, больше становится, да, ему хуже, потом на скорой его увозят. Относись по-нормальному, заболел, мы же с доверием должны относиться. Ну, заболел, ну, возьми больничный, полечись, дай ему своего кармана денег на лекарства. Позаботься о человеке, он потом выздоровеет, он будет потом за двоих работать, потому что он понимает, что его здесь любят, уважают. Вот. Это же бывает в семьях, когда дети, допустим, говорят, вот у меня там что-то болит. А родители говорят, давай, там, иди, делай. В итоге потом оказывается, что действительно ребенок болел. Да? Как потом стыдно, наверное, становится. Ну, наверное, на этом, наверное, дорогие братья и сестры, закончим. Вот, на этом проявлении. Много приходится говорить, да, о проявлениях грехов, немножко в сторону отходить. Ну, потому что это зачем нужно, я думаю, чтобы мы с вами понимали, что проявление гнева – это не просто я там на кого-то наорал. И если бы этого не было, но, к сожалению, очень часто это бывает в наших отношениях, старшие, младшие, начальники, подчиненные. Поэтому давайте обратим внимание, да, особенно я обращаюсь к тем, кто является начальниками, там, или предприятий, там, или руководителями приходов, там, каких-то организаций, родителей, да, чтобы у нас были правильные, справедливые отношения, чтобы хоть какое-то подобие нормальных отношений у нас было друг с другом. Я уж не говорю, как Господь говорит, любовь между вами, да, но хотя бы вот нормальные отношения. Спасибо вам, братья и сестры, за терпение, за внимание к нашей передаче. Также прошу и отзывы ваши присылать, и вопросы, если такие появляются. Мало ли, просто бывает так, что что-то непонятно, что-то надо уточнить, или какие-то, может быть, примеры у вас есть. Поэтому прошу писать на адрес электронной почты, который на экране появляется. Ну и желаю вам Божьей помощи, всего хорошего. До свидания.